Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 155 лет со дня рождения Елизаветы Федоровны Романовой. Какие дела святой княгини продолжаются сегодня? Евангельская притча о богатом и Лазаре, что действительно может помешать человеку оказаться в раю. Праздник благотворительного фонда «Жизнь как чудо» 4 ноября. Приглашаются все желающие. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 1 ноября, день рождения выдающейся женщины Елизаветы Федоровны Романовой, великой княгини, которая прославлена в лике святых. Мы много говорили о ней на радио «Вера» и будем говорить еще. Ее судьба, она настолько потрясает, что порой, наверное, нашими представлениями о жизни из 21 века ее осмыслить просто невозможно. Вот девочка-принцесса из великолепной семьи, ее бабушка, английская королева Виктория. В Германии на родине ее звали Элла, а Елизаветой ее стали называть, когда она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова. Она переехала в Россию, приняла православие и, конечно же, была одной из первых красавиц и одной из самых статусных женщин в стране. Когда Сергей Александрович был убит террористами, Елизавета Федоровна оставила светскую жизнь и создала обитель милосердия, чтобы добрыми делами свидетельствовать перед Богом о своей любви к мужу. Марфу Мариинскую обитель и сейчас тоже в Москве хорошо знают. Она в Замоскворечье находится. И, конечно, в советское время там никаких сестер не было. Только в 92-м году началось возрождение этого места. Но сейчас там самый настоящий монастырь. И на базе этого монастыря ведется, ну, какая-то просто невероятная работа. Там помогают больным детям, малоимущим людям. Там есть выездная паллиативная служба, столовая для бедных и много что еще. Мы подробно поговорили об этом месте вчера у нас в эфире в программе «Светлый вечер». На сайте «Радио Вера» можно найти эту программу. А сейчас поговорим кратко. Все-таки сегодня 155-летие со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. И в нашей студии игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале 20 века Елизавета Федоровна хотела создать новое служение женщин в тех условиях, которые были связаны с Россией, вступавшей в революционные времена, когда очень многие отходили от церкви, и женские общины сестер милосердия ее не устраивали, поскольку в этих общинах женщины часто не молились, а были формально ограничены такими полумонашескими правилами, которые они часто не соблюдали, не собирались соблюдать. То есть, по сути, можно говорить о том, что общины сестер милосердия превратились в такие профессиональные медицинские учреждения. С другой стороны, Елизавета Федоровна не хотела, чтобы обитель стала чисто монашеским служением, то есть в перспективе она именно такой себе в конечном счете мыслила, но как особая форма служения все-таки она считала, что монахини не должны заниматься благотворительностью, поэтому Марфо-Мариинская обитель должна была соединить в себе такое полумонашеское, полусветское, полумедицинское служение женщин. И, собственно, для этого она обратилась в Святейший Синод с просьбой утвердить новый чин диаконис. Как ей казалось, древние диаконисы, они имели две степени посвящения. И вот, собственно, первая – это как раз активная благотворительная деятельность, а вторая – это уже монашеский постриг. Хотя, на самом деле, все было не совсем, может быть, так в древности, но по мысли Елизаветы Федоровны это должно было быть именно так. Но, к сожалению, ее просьба была отклонена, точнее, она была отложена до Поместного собора, который не успел принять окончательное решение по поводу восстановления чина диаконис. А само служение Марфо-Мариинской обители оказалось тесно связанным с личностью самой Елизаветы Федоровны, которая устроила очень много начинаний в Москве того времени, связанных с уходом за больными, брошенными, бедными, детьми. И действительно, Марфо-Мариинская обитель в тот период превратилась в особый такой такой духовный, просветительский, полумонашеский центр, который привлекал к себе очень многих людей. Действительно, стал началом нового делания, но которое было прервано революцией.
Здесь важно уточнить, кто такие диаконисы. Мы, когда это слово слышим, первая ассоциация, которая приходит на ум, что это, наверное, то же самое, что и диакон, но только в женском роде, как у нас сейчас пытаются в женский род переводить там целый ряд слов. Вот здесь важно, наверное, пояснить, что это не совсем так, ведь диаконское служение и служение диаконисы, они разные.
В древности служение диаконис было тесно связано с помощью женщин-священникам в тех случаях, когда требовалось их посредничество между вот женской частью общины и, собственно, клиром. Например, они помазывали маслом во время крещения взрослых женщин, они следили за порядком на женской части храмов, в женской части храмов, иногда помогали и больным, то есть это не было их основной формой служения в древности. И в определенном смысле их служение действительно стало сближаться со служением диаконским, именно поэтому, возможно, оно и перестало существовать в Древней Церкви. А в XIX веке служение диаконис уже было возрождено в протестантской традиции, и, собственно, в XIX, начале XX века, и в том числе в Российской империи, общины именно протестантских диаконис действительно существовали в большом количестве. Поэтому вполне тоже вот резонно современникам казалось, что служение диаконис, которое хочет возродить Елизавета Федоровна, оно связано именно с протестантской традицией. Внешне, может быть, это и было сходно, но по сути, конечно, Елизавета Федоровна вкладывала в это принципиально, конечно, иную идею.
Матушка, вот отец Андрей сказал, как важно было для Елизаветы Федоровны организовать жизнь таким образом, чтобы монахини не брали на себя то социальное служение, которое будет отвлекать от молитвы. Вот по вашему опыту сейчас в жизни Марфы Мариинской обители, которая на сегодняшний день уже стала монастырем, как решается эта задача?
Сегодня в нашей обители, которая, как вы правильно заметили, является Ставропигиальным женским монастырем, есть монашеская община, которая ведет свою монашескую жизнь и не занимается социальным служением, то есть сестры не принимают участие в социальных проектах, но при этом жизнь этой общины, по крайней мере, мы так хотим думать, является духовным фундаментом тех социальных начинаний, которые имеют место в обители. И сегодня обитель работает в нескольких направлениях. Как и при жизни Елизаветы Федоровны, мы стараемся, чтобы наши проекты были актуальными для тех нуждающихся, которые сегодня к нам приходят за помощью. Поэтому у нас есть несколько направлений, одно из которых — это помощь детям-инвалидам, в частности, детям с ДЦП. В этом направлении у нас работает реабилитационный центр для детей с детским церебральным параличом. На его базе также располагается выездная паллиативная служба, которая оказывает помощь деткам на дому, но деткам не только с детским церебральным параличом, но и с разными другими заболеваниями, неизлечимыми, в частности, с генетическими или другими неврологическими тяжелыми заболеваниями. Также в обители функционирует детский сад для детей-инвалидов, но это такое его рабочее название. На самом деле это центр социальной адаптации для таких детишек. Детки, приходя в этот центр, общаются, получают занятия с педагогами, и в то же время для родителей освобождается время, чтобы заняться своими делами или, может быть, отдохнуть, что тоже нужно нашим родителям. Также у нас есть детский дом Елизаветинский, в котором сегодня проживает 13 девочек с синдромом Дауна. Есть школа православная, Елизаветинская гимназия, в которой учатся порядка 180 детей. Служба помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в которую может прийти любой нуждающийся. И эксперты службы постараются выяснить, в чем же проблема, и в меру наших сил помочь. Ну и также много разных других направлений, но мы надеемся, что все наши направления, они не просто преследуют своей целью всем помочь, а все наши люди, работая в этих службах, стараются тем самым стать чуть ближе к Богу.
То есть нет задачи изменить мир, есть задача помочь хотя бы самому себе.
Вы очень точно сформулировали, именно так мы это называем. У нас нет задачи изменить мир.
Вы знаете, я вот думаю, если бы Елизавета Федоровна видела, хотя она видит, конечно же, что делаете вы, а вы сами чувствуете ее поддержку?
Да, конечно, мы постоянно молимся Елизавете Федоровне, и нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы Елизавета Федоровна одобрила то, что мы делаем. По крайней мере, мы стараемся это делать искренне. Вот. А уж как там будет, Господь сам рассудит. И мы всегда просим Елизавету Федоровну и ее благословение. Даже однажды к нам пришла такая нецерковная женщина, она нам помогала там в одном деле, и, слушая нас, говорит: «Вы так говорите, как будто Елизавета Федоровна — это человек в соседнем кабинете». Но оно примерно так для нас и есть. Мы всегда апеллируем к ее опыту, к ее устремлениям, и поэтому для нас она очень дорогой, близкий человек.
Может ли человек, который слышит нас сейчас и думает, ах, как бы хотелось поддержать или как-то влиться, может быть, в эту структуру, прийти к вам вот так вот в обитель, может быть, вас найти или кого-то из сестер и сказать: а могу я чем-то вам помочь?
Ну, обычно все так и делают.
Добро. Спасибо вам большое за ваш комментарий. С праздником.
С праздником.
Праздником.
Игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, и священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, были в нашей студии. И Марфо-Мариинская обитель, и все ее социальные проекты, они существуют исключительно на пожертвования. Поддержать их можно, отправив СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «обитель» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно указать слово «обитель» и через пробел ввести любую сумму пожертвования.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о богатом человеке и о бедном, которого звали Лазарь. Цитирую евангельский текст: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Потом они оба умерли, и Лазарь оказался вместе с праведниками на лоне Авраамовом, как об этом в Евангелии сказано, а богатый человек оказался в аду. И как он ни просил, чтобы Лазарь ему помог, ну, хоть как-то облегчил его страдания, этого не случалось, и вообще Авраам ответил этому богатому человеку лично: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И вот здесь, конечно, возникает один из самых, наверное, часто задаваемых вопросов. Среди святых людей ведь есть немало тех, кто в земной жизни были очень состоятельными, и это почему-то не помешало им войти в Царство Небесное. А в этой притче, ну, вот так получается, на первый взгляд, что бедный априори попадает в рай, а богатый — в ад. Про что на самом деле эта история — в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Вы знаете, скептицизм в современном обществе достиг такого развития, что если человеку, среднему человеку, явится там ангел во сне, скажет: завтра иди в храм, проснувшись, он побежит, скорее всего, к психиатру. Это вот та реальность, в которой мы живем. Поэтому в этой притче, кстати, некоторые сомневаются, что это притча, потому что в притчах нет собственных имен, а здесь есть имя Лазаря. Речь идет как бы о человеке, который имеет имя. Но притча или история — не этот вопрос мы сейчас решаем. Здесь два человека: богач и Лазарь. Один имеет все, другой не имеет ничего. Но вот тот, который не имеет ничего, как может показаться кому-то, на самом деле, имея веру в Бога, он имеет все. Потому что главное назначение этой земной жизни, сколько мы там ни жили, 50, 60, 70 лет, это определиться в нашем отношении к Богу. Вот апостол Павел однажды произнес такую фразу: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Вот в каком случае смерть станет для человека приобретением? Если он верит в Христа, смерть для него — это встреча с Господом. И богач, конечно, он очень хорошо устроился в этой земной жизни, но он совершенно не приготовился к жизни вечной. Если бы эта земная жизнь была бы самой целью человеческого существования, то, конечно, прав богач. Но жизнь не кончается. она имеет продолжение, и в человека вообще вложена эта вера в бессмертие. Человек не верит в свою собственную смерть. Он до конца уже умирает в агонии, он не верит в свою собственную смерть. Потому что в некотором таком вот религиозном смысле смерти и не существует. Существует некий переход от земного существования к неземному существованию. И мы должны понять, что вот это земная жизнь, она нам дана именно для того, чтобы мы приготовились к жизни вечной. И мы должны спасать свою душу здесь, в этой земной жизни. Потому что нигде за гробом мы не спасем свою душу. А чем мы занимаемся в этой земной жизни? Мы заботимся о теле. Хотя при этом мы знаем, что как бы мы ни заботились о теле, оно точно умрет, точно разложится в земле. Спасение тела – это день воскресения тела. Вот когда оно воскреснет, это день спасения тела. А в этой жизни, вот парадокс-то в чем? Мы можем спасти душу, потому что если я ее не спасу до момента своей смерти, не обращусь к Богу, то я нигде ее уже не обрету спасенной. А смерть – это рубеж, после которого мы ничего не можем исправить в душе. Почему? Потому что инструмент исправления души, как учат святые отцы, это тело. И когда человек умирает, он лишается этого инструмента исправления души. И он уже ничего не может сделать. Конечно, церковь будет молиться за него. Мы проявляем милосердие, заботу, молитву на таких людях. Но реально человек в этой жизни создает для себя или ад, или рай. И вот это благополучие, которое имел богач в земной жизни, обернулось для него трагедией. И он оказался в пламени вечном и мучился там. И он подумал о своих братьях. А может быть, Лазарь явится к ним мертвый? Но, как я уже сказал, скептицизм очень велик. И человек, если ему явится там мертвый, или даже ангел, или там голос Божий услышит, он действительно побежит к психиатру. А есть Писание. И если человек хочет понять смысл жизни, он должен читать эти Писания. И если Писание нас не убеждают, то нас уже ничто не убедит.
Отец Олег, ну, есть множество людей, которые, может быть, и читали Священное Писание, но оно их действительно ни в чем не убедило, потому что не было какого-то личного опыта встречи с Богом. А есть люди, которые, может быть, их не так много, но они тоже есть, которые, не прочитав еще даже Евангелие, Священного Писания, эту встречу пережили.
А встреча с Богом – это особый такой момент. В Библии говорится о том, что Бог действует двояко в этом мире. Он действует с открытием своего лика и с сокрытием своего лика. Как сказано, сокроешь лик, и метутся народы. Пробудившись, буду наслаждаться ликом твоим. Что имеется в виду? Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Он не навязывает свое присутствие, потому что если бы Бог убеждал бы нас в своем бытии каскадом чудес с неба, это было бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому то, что мы называем личная встреча с Богом, это очень редкие случаи, но они всегда являются ответом на личную веру, которая уже обнаружилась в жизни человека. И когда он переживает чудо встречи с Богом, это чудо не является насилием над ним. Он взыскал это чудо, он вымолил у Бога это чудо. Бог, который есть любовь, он хочет, чтобы мы сознательно обратились к нему, чтобы мы сами взыскали его. И если мы это делаем, то он, конечно, выходит нам навстречу. Вот как притча о блудном сыне. Он там идет домой и, наверное, думает, а примет меня отец или не примет. И как там сказано, отец увидел сына и побежал к нему навстречу. И вот если Бог увидит какое-то наше движение к нему, Бог действительно поспешит к нам навстречу. Это вот евангельская реальность. Потому что Господь ищет спасение для каждого человека. В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня поговорим про традиционный уже праздник благотворительного фонда «Жизнь как чудо» на Крутицком подворье 4 ноября. В этот день фонд устраивает настоящее гуляние. Это будет выходной, День народного единства, а по церковному календарю праздник Казанской иконы Божьей Матери. Можно прямо с утра накрутиться, приехать, пойти там на литургию в храм, а потом, ну, просто выйти на улицу, и там будут ярмарка, карусели, чай и многое другое. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Вот этот праздник, 4 ноября, стал уже традиционный для нашего фонда и стало доброй традицией в этот день собираться всем друзьям фонда, волонтерам, прихожанам Крутицкого подворья, просто жителям Москвы на наш удивительный праздник. Это настоящее гуляние, в котором всех ожидает вкусные угощения, самовары, ярмарочная зона очень интересная с уникальными товарами. И в этот раз мы сделаем акцент именно на историческую значимость этого события, поэтому все желающие смогут увидеть инсценировку боев того времени, то есть будут настоящие войны, доспехи, оружие, которое можно будет подержать в руках, сфотографироваться с настоящими воинами-богатырями. Кроме этого, будут проведены экскурсии по музею ратной славы, по Крутицкому подворью для всех желающих. И еще мы сможем показать гостям нашего праздника удивительную фотовыставку, посвященную ратному подвигу русских воинов, и выставку, посвященную истории Крутицкого подворья. Поэтому в этот раз на Крутицах будет не только веселье, не только музыка, будут петь замечательные творческие коллективы, яблоневый цвет там порадует нас своим пением, но и мы окунемся в историю, посмотрим на бои, оружие, которое использовалось в то время. И мне кажется, это будет очень интересно всей семье, взрослым, детям. То есть все узнают что-то новое и получат удовольствие.
Прям так и вижу эту картинку. Папа надевает на себя кольчугу, сын берет в руки меч. Можно будет, да, потрогать все, померить костюмы.
Да, посмотреть. И, конечно, будет зона мастер-классов, как обычно, да, что-то для ребят будет приготовлено. Безусловно, будут активные, подвижные игры. И то, что ждут всегда наши гости этого праздника, это созданные по особым чертежам оригинальные качели, карусели «Закрутиха». Это старинные деревянные маховые качели, на которых могут прокатиться и взрослые, и дети, и это доставляет неимоверную радость всем.
А вот можно поподробнее, пожалуйста, с этого момента, а что это за качели такие, как они хотя бы выглядят?
Это деревянные резные качели, которые раскручиваются вначале вручную, а потом за счет такого особого устройства, некое такое колесо обозрения, которое появится на Крутицком подворье. И,
то есть средневековое колесо обозрения.
Да, вот эти сооружения, эти качели сделаны по старинным чертежам, поэтому можно будет ощутить ту радость, которую ощущали люди, да, развлекаясь в Средневековье, проводя тоже гуляния, праздники. Вот какие были аттракционы и карусели тогда? Вот на нашем празднике это можно будет почувствовать.
Узнать историю на ощупь, все как мы любим. Лена, а средства, которые будут собраны на празднике, куда они будут направлены? У вас же много разных программ в фонде. Вот что сейчас самое необходимое?
Одна из самых актуальных программ нашего фонда, куда поступает больше всего обращений, это программа «Помощь семье». И именно туда будут направлены средства. Эта программа рассчитана на поддержку семей в тяжелом материальном положении. И в рамках ее работы мы помогаем оплатить проживание на время лечения, обследования семьям, проезд к месту лечения и лекарственную помощь, помощь с оплатой в обследованиях как взрослым, мамам наших подопечных, так и детям. Поэтому после проведения праздника и подведения итогов в рамках этой программы наши подопечные получат помощь, которая им очень требуется. И, безусловно, Алла, мне хочется напомнить слушателям передачи, что поддержать наш фонд можно на сайте какчудо.ру, и можно сделать пожертвование на программу фонда, в том числе программу «Помощь семье», или через смс-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «Волшебник» и любой суммой. Мы будем очень благодарны за поддержку и будем очень рады видеть слушателей «Радио Вера» на нашем празднике на Крутицком подворье.
Лен, спасибо вам большое за комментарий. Я только позволю себе уточнить. Вот это проживание вы имеете в виду в Москве, да, и транспорт,
да,
и все, что связано
лечения
с расходами для деток, которые из других регионов, и их семьи?
Ну да, у нас есть семьи, которые по 3 года живут в Москве за счет нас, если они ждут донорский орган.
Понимаю. Действительно, это очень важно. И спасибо вам большое, что вы так продуманно помогаете людям.
Спасибо вам.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. А я еще раз напомню, что подробную информацию о деятельности фонда и о разных его программах можно найти на сайте какчудо.ру. Пишется в одно слово «какчудо.ру». И можно отправить прямо сейчас СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «волшебник» и через пробел любая сумма пожертвования. Спасибо огромное всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».